Глава 23. Вечер в гостях. Этот летний день Каролина провела в полном одиночестве. Дядя ее уехал в Уинбери. Долгие часы, безмолвные, безоблачные и безветренные, тянулись бесконечно. И бог весть, сколько их прошло с рассвета. Они были так томительны и тоскливы, словно Каролина погибала среди бескрайних безлюдных песков Сахары, где нет ни деревца, ни тени, а не сидела в беседке в цветущем саду английского дома. Шитье лежало у нее на коленях. Игла безостановочно сновала. Глаза следили за ней и направляли руку, а в голове неустанно роились мысли. Фанни подошла к дверям, взглянула на цветник, на лужайку и, не обнаружив нигде своей хозяйки, позвала. — Мисс Каролина! — Да, Фанни, — отозвался тихий голос. Он донесся из беседки, и Фанни поспешила туда. В руках у нее была записка, которую она вложила в пальчики Каролины, такие бессильные, что казалось им ее не удержать. Мисс Хелстон не спросила, от кого записка, и даже не взглянув, уронила ее в складки своего рукоделия. — Ее принес Гарри, сын Джо Скотта, — сказала Фанни. Служанка отнюдь не была волшебницей и не знала заклинаний, однако ее слова произвели на молодую хозяйку поистине магическое действие. Она сразу встрепенулась, вскинула голову и устремила на Фанни совсем не грустный, а наоборот живой вопрошающий взгляд. «Гарри Скотт? Кто же его прислал?» «Он пришел из лощины». Оброненное письмо было мгновенно подобрано, печать сломана. Каролина пробежала его за 2 секунды. В любезной записке Гортензия Мур извещала свою юную кузину о том, что она вернулась из Вормут-Уэллса, что сегодня она одна. Так как Роберт отправился на базар в Уинбери, и что для нее было бы величайшим удовольствием, если бы Каролина пожаловала к ней на чашку чая. Далее добрая леди выражала уверенность, что перемена обстановки пойдет на пользу Каролине, которая осталась в печальном одиночестве, без надежной советчицы приличного общества после размолвки Роберта с мистером Хелстоном, отдалившим Каролину от ее лучшей подруги Гортензии Жерар Мур. По скриптуме Гортензия просила Каролину немедленно надеть шляпку и поспешить к ней. Но Каролину незачем было торопить. Она отложила коричневый детский передничек голландского покроя для благотворительной корзинки, которая обшивала тесьмой. Сбежала по лестнице, спрятала кудри под соломенную шляпку и накинула на плечи шелковую черную шаль, простые складки которой так шли к ее фигуре, а темный цвет так подчеркивал белизну платья и мягкие краски ее нежного лица. Она была рада хоть на несколько часов ускользнуть от грустного одиночества, этого наваждения в ее жизни. Она была рада спуститься по зеленым полям в лощину, вдохнуть запах простых придорожных цветов, более сладкий, чем ароматы лилии или махровой розы. Правда, она знала, что Роберта не застанет, но одно посещение лощины было для Каролины счастьем. Она так долго с ним не встречалась и не говорила, что теперь, даже если она просто увидит его дом, войдет в комнату, где он сидел еще утром, это будет уже равносильно встрече. Даже такая иллюзия оживила мисс Хелстон. Мысль об этом следовала за Каролиной по пятам, как незримая добрая фея. Нежными взмахами крыльев она ласкала щеки девушки, и ветерок с голубого летнего неба доносил ее шепот. «Пока ты будешь в его доме, Роберт может вернуться, и тогда ты хоть бы увидишь его лицо, хоть бы подашь ему руку, и, может быть, даже минутку посидишь с ним рядом». «Молчи», — сурово отвечала она, а сама жадно вслушалась в этот добрый, утешительный лепет. Мисс Мур, очевидно, увидела из окна, как мелькнуло за кустами сада белое развивающееся платье Каролины, потому что вышла из дома, чтобы встретить ее у дверей. Как всегда, несгибаемо прямая и невозмутимая, она сейчас двигалась без всякого волнения и спешки. Ничто не могло нарушить степенность ее походки. Однако, когда Каролина с искренней радостью и сердечной теплотой обняла и поцеловала ее, мисс Мур позволила себе улыбнуться. В приятном заблуждении, совершенно польщенная, она нежно повела свою питомицу в дом. Именно в приятном заблуждении. Если бы не это заблуждение, мисс Мур, вероятнее всего, просто выставила бы Каролину за калитку, не впустив даже в сад. Если бы она знала, в чем главная причина этой по-детски непритворной радости, Гортензия Мур, наверное, была бы одновременно разгневана и оскорблена. Сестры не выносят юных девушек, которые влюбляются в их братьев. Им кажется, что здесь какая-то ошибка, в лучшем случае недоразумение, если не просто наглость или глупость или порочность. Ведь сами они не питают к своим братьям такой любви, какие бы нежные сестринские чувства они к ним не испытывали. А потому, когда в них влюбляется кто-то другой, это кажется сестрам отталкивающей и нелепой романтичностью. Первым их чувством в таких случаях, как у большинства родителей, обнаруживших, что их дети влюблены, чаще всего бывает насмешливая неприязнь. Если это разумные люди, они вовремя подавляют столь несправедливое чувство. В противном же случае первое впечатление оказывается сильнее их, и они до конца своих дней недолюбливают невестку. «Поверив моей записке, ты, наверное, рассчитывала, что я буду одна?» — заметила мисс Мур, направляясь к гостиной. «Но я писала тебе утром, а потом явились гости». Она отворила дверь, и Каролина увидела широченную волну красных юбок, почти скрывавшую под собой кресло возле камина, и торжественно возвышающийся над ними чепец, более грозный, нежели царская корона. Этот чепец был принесен в огромной сумке, вернее, в большом шаре из черного шелка с распорками из китового уса. Оборки и складки чепца окружали голову его владелицы венцом шириной в четверть ярда. Он был отделан великим множеством узких атласных лент, собранных в бантики и сложные узлы. Сооружение-то красовалось на голове миссис Йорк. Оно было ее непременной принадлежностью, как и пышное платье, которое шло ей точно в такой же степени. Сия важная особа подружески заглянула к мисс Мур на чашку чая. С ее стороны это была почти такая же редкая и неслыханная милость, как если бы сама королева без приглашения заехала к какой-нибудь своей скромной подданной и согласилась закусить с ней, чем Бог послал. Большей чести миссис Йорк не могла оказать, ибо, как правило, она презирала визиты и чаепития и не ставила ни во что всех соседских дам и их дочерей, считая их попросту сплетницами. Тем не менее, для мисс Мур она делала исключение. Гортензия была ее любимицей, и миссис Йорк неоднократно выказывала ей свою благосклонность. Останавливалась, чтобы поболтать с ней на церковном дворе по воскресеньям, почти радушно приглашала ее к себе в гости в Брайер-Мэнс, и вот сегодня даже почтила ее визитом. Свое предпочтение миссис Йорк объясняла тем, что мисс Мур — женщина скромная, отнюдь не болтливая и безупречного поведения, а кроме того, иностранка, которой необходима дружеская поддержка. К этому она могла бы прибавить, что некрасивое лицо Гортензии, ее строгие платья, ее флегматичность и непривлекательность служили для нее как бы дополнительной рекомендацией. Во всяком случае, дамы с противоположными качествами, красивые, живые, со вкусом одетые, нечасто удостаивались ее одобрения. Миссис Йорк порицала женщинам все, чем обычно восхищаются мужчины, и одобряла то, чем они, как правило, пренебрегают. Каролина приблизилась к величественной Матроне не без робости. Она ее мало знала и еще меньше знала, какой прием окажет ей как племянница священника. И действительно, миссис Йорк встретила ее довольно холодно. Каролина была рада отвернуться под предлогом того, что ей надо снять шляпку, и таким образом скрыть свое смущение. Тем приятнее было для нее внезапное появление маленькой фигурки в голубом платьице с голубым поясом, возникшей неожиданно, как фея, рядом с креслом величественной дамы. Пока девочка сидела там на скамеечке для ног, ее совершенно не было видно за широкими складками красного платья. Подбежав к мисс Хелстон, эта фея доверчиво обхватила ее руками за шею и подставила щечку для поцелуя. «Мама с вами не ласкова», — проговорила девочка, с улыбкой возвращая поцелуй. «А Роза вас не замечает. Они всегда так. Если бы вместо вас вошел белый ангел в венце из звезд, мама все равно осталась бы такой же надменной, а Роза даже не подняла бы головы. Но я буду вашей подругой. Вы мне всегда нравились». «Джесси, придержи язык и угомонись», — проговорила миссис Йорк. «Но, мама, почему вы такая строгая?» — возразила Джесси. «Мисс Хелстон не сделала вам ничего плохого. Почему вы с ней так неприветливы? Сидите чопорно, смотрите холодно, отвечаете сухо. Почему?» «И с мисс Шерли Килдер, и со всеми другими девушками, которые к нам приходят, вы такая же. А Роза? Это просто забыла слово. Ну, в общем, такая машина, похожая на человека. Дай вам волю, вы бы всех повыгоняли из Брайерфилда. Мартин все время это говорит». «Значит, я автомат? Прекрасно. В таком случае оставь меня в покое», — проговорила Роза из своего угла, где она сидела на ковре возле книжного шкафа с открытым томиком на коленях. «Здравствуйте, мисс Хелстон», — добавила она, бросив быстрый взгляд на Каролину, и снова опустила свои удивительные серые глаза. Каролина ответила ей долгим изучающим взглядом. Девочка была целиком погружена в книгу. Она читала, не отрываясь, и губы ее бессознательно шевелились. Это была одна из ее особенностей. Мисс Хелстон была тактична и обладала тонким чутьем. Она понимала, что Роза Йорк — непростой ребенок, может быть, единственный в своем роде, и умела с ней обращаться. Спокойно подойдя к ней, она села на ковер рядом с девочкой и тоже начала читать, глядя в книгу через ее хрупкое плечико. Это был итальянец, роман миссис Радклифф. Некоторое время Каролина молча читала вместе с ней, и, наконец, Роза удостоила ее внимания. Прежде чем перевернуть страницу, она спросила: «Вы дочитали?» Каролина только кивнула. «Вам нравится?» — вскоре опять спросила Роза. «Раньше, когда я была еще девочкой, это меня захватывало и поражало». «Почему?» «С самого начала этот роман обещал столько чудесного, и у меня было предчувствие, что передо мной развернутся события сказочные, необыкновенные». «Да, когда читаешь, словно уносишься далеко-далеко от Англии, правда? Словно ты в самом деле в Италии, где все другое, даже небо, синее южное небо, которое описывают путешественники. Тебе это нравится, Роза?» «После таких книг, мисс Хелстон, очень хочется самой отправиться в далекое путешествие. Когда вырастешь, может быть, твое желание сбудется. Если само не сбудется, я все равно что-нибудь придумаю. Не вечно же мне сидеть в Брайерфилде. Земля не так уж велика по сравнению с целой вселенной, и мне хочется хотя бы посмотреть, как выглядит наша круглая планета». «Что же ты хочешь посмотреть?» «Сначала объехать наше полушарие, потом другое. Я решила, что моя жизнь будет настоящей жизнью. Я не стану сидеть, цепенея от черной тоски, словно крыса под могильной плитой, или медленно умирать, как вы в своем доме в Брайерфилде». «Как я? Что это значит, дитя мое?» «Разве не все равно умирать от скуки или вечно сидеть заперти в этом доме рядом с кладбищем? Когда я иду мимо, Он всегда напоминает мне склеп с окошками. На пороге ни души, за стеной ни звука, и кажется даже, что у вас и дым-то никогда не идет из трубы. Что вы там делаете? Я читаю, шью, занимаюсь. Вы счастливы? А разве я буду счастливее, странствуя в чужих краях, как мечтаешь ты? Гораздо счастливее, даже если придется только странствовать и ничего больше. Правда, я хочу это делать с какой-нибудь целью, но даже если вы будете просто всегда в пути, как заколдованная принцесса из волшебной сказки, вы будете счастливее, чем сейчас. Вы увидите столько холмов, лесов и ручьев. И все будут разные, и все будут меняться на глазах под облачным небом или под ярким солнцем, в дождь или в ясную погоду, ночью или при свете дня. А у вас в доме ничто не меняется. Та же звездка на потолке, те же обои на стенах, те же занавески, кресла, ковры. Все то же самое. Разве для счастья необходимы перемены? Да. Может быть, перемены означают счастье? Не знаю, но чувствую, что и унылое однообразие, и смерть — это почти одно и то же. Тут разговор вмешался Джесси. «Ну, разве моя сестрица не сумасшедшая?» — спросила она. «Боюсь, Роза, — продолжала Каролина, — что бродячая жизнь, во всяком случае для меня, кончится так же, как в этой книге, разочарованием и душевной усталостью. Неужели итальянец кончается так? Когда я читала, мне казалось, что так. Лучше перепробовать все и убедиться, что все суета, чем ничего не пробовать и прожить пустую жизнь. Поступать так — это все равно, что зарывать в землю свой талант. Это такой же грех, как презренная леность. Роза, настоящее удовлетворение дает только сознание исполненного долга, — заметила миссис Йорк. «Правильно, мама. Если Создатель дал мне 10 талантов, мой долг — пустить их все в оборот и все их приумножить вдвое. Не хранить же золото в пыли комода. Я не стану прятать свои таланты в старый чайник и запирать их в буфете среди чайной посуды. Я не стану заворачивать их в шерстяной чулок, чтобы они задыхались в вашем столике для рукоделия. Я не стану их укладывать и в бельевой шкаф, где просто не сделаются их саваном. И уж наверняка ни за что на свете, слышите, мама?» Роза поднялась с ковра и продолжала стоя. «Ни за что на свете я не спрячу их в суповую миску вместе с холодной картошкой, чтобы они не заплесневели среди хлеба, масла, пирогов и окороков на полках кладовой». Она на миг умолкла, затем продолжала. «Мама, Бог, который дал нам всем таланты, когда-нибудь вернется и со всех спросит отчет. Чайник, старый чулок, бельевой шкаф и расписная суповая миска предъявят тогда свои скудные, никому не нужные сбережения во многих домах. Разрешите же хотя бы вашим дочерям пустить их таланты в оборот, чтобы они могли, когда придет время, с процентами вернуть Создателю то, что ему причитается. Роза, я велела тебе захватить образчик для вышивания. Ты его взяла? Да, мама. Садись и вышей несколько меток для белья». Роза быстро села и беспрекословно принялась за работу. Минут 10 прошло в молчании. Наконец миссис Йорк спросила. «Ну как? Ты все еще считаешь себя несчастной жертвой?» «Нет, мама». «Однако же, если я правильно поняла твою тираду, тебя возмущает всякая женская работа по хозяйству». «Вы меня не так поняли, мама. Мне было бы очень жаль, если бы я не умела шить. И вы правильно делаете, что учите меня и заставляете работать. Даже когда прошу заштопать носки твоих братьев или подрубить простыни». «Да». «В таком случае, к чему все твои пышные фразы и разглагольствования? Неужели я должна заниматься только этим? Я буду делать и это, но я хочу сделать больше. Я свое слово сказала, мама. Сейчас мне всего 12 лет, и пока мне не исполнится 16, я больше не стану заговаривать о талантах. 4 года я буду покорно и трудолюбиво обучаться всему, чему вы сможете меня научить. «Видите, каковы мои дочки, мисс Хэлстон?» — обратилась к Каролине миссис Йорк. «Из молодых до ранние. У Джесси не сходит с языка, мне хочется. Я предпочитаю. А Роза? Та просто дерзит. Я буду, я не буду. Вы слышали?» «Но ведь я всегда говорю так не без причины, мама. Кроме того, такие дерзости вы слышите не чаще раза в год, когда подходит мой день рождения. В такие дни душа просит высказать вслух все, что накопилось. О моей жизни, о моем воспитании. И тогда я осмеливаюсь говорить и говорю. И если вы не хотите слушать, не слушайте, мама. Я бы посоветовала всем девушкам, — продолжала миссис Йорк, пока они не вышли замуж и не завели своих детей, внимательно изучать все детские характеры, какие им попадаются. Тогда, быть может, они поймут, какая это ответственность — заботиться о беззаботных, какая мука — убеждать строптивых, какой неблагодарный, тяжкий труд воспитывать даже самых лучших. «Когда любишь детей, это не должно быть так уж трудно», — возразила Каролина. А матери любят своих детей даже сильнее, чем самих себя. Красивые слова и весьма чувствительные. С грубой практической стороной жизни вам, барышня, видимо, еще только предстоит познакомиться. Но, миссис Йорк, когда я беру на руки ребенка, скажем, ребенка какой-нибудь бедной женщины, я чувствую, что по-настоящему люблю это маленькое беспомощное существо, хотя я ему и не мать. Я готова сделать для него все, и охотно сделала бы, если бы его полностью верили моим заботам, и он был целиком на моем попечении. Вы чувствуете, но разумеете, ведь вами руководит только чувствительность. Вы, конечно, считаете себя весьма утонченной натурой, но знаете ли вы, что со всеми своими романтическими идеями вы дошли до того, что даже личико у вас эдакое постоянно томное, словно у какой-нибудь героини романа. Подобное выражение вряд ли подходит женщине, которой предстоит пробивать себе путь в реальном мире, опираясь на здравый смысл. Вы не находите? Нет, миссис Йорк, я этого за собой не замечала. Тогда оглянитесь и посмотрите в зеркало. Сравните свое лицо с лицом какой-нибудь крестьянки с молочной фермы, которая встает рано и работает допоздна. У меня лицо бледное, но вовсе не такое уж сентиментальное. А что касается крестьянок, то пусть они румянее и крепче меня, зато они, как правило, и глупее, и невежественнее. Я думаю больше и соображаю лучше простой молочницы. Значит, в тех случаях, когда нужно соображать, они будут ошибаться, а я буду действовать правильно. О нет, вам всегда будет мешать ваша чувствительность. Вы всегда будете подчиняться сердцу, а не рассудку. Конечно, чувства будут часто влиять на мои поступки. На то они нам и даны. Когда сердце прикажет любить, я должна полюбить, и я полюблю. Надеюсь, если у меня когда-нибудь будут муж и дети, сердце прикажет мне и научит их любить. И надеюсь, все мои чувства тогда будут достаточно сильны, чтобы укрепить эту любовь. Каролина говорила с горячностью и сама этому радовалась. Ей было приятно, что она осмелилась высказать все это миссис Йорк, не заботясь о том, какие несправедливые колкости она может услышать в ответ. Поэтому она только вспыхнула, но не от гнева, а от волнения, когда суровая Матрона холодно ее оборвала. «К чему такой драматизм? На меня он не действует, так что не старайтесь понапрасну. Вы хорошо говорите, очень красиво, но кто вас слышит? Одна старая замужняя женщина и одна старая дева. Для таких речей здесь явно не хватает холостого мужчины. Уж не прячется ли за портьерой мистер Роберт? Скажите нам, мисс Мур». Гортензия, которая пропустила большую часть разговора, так как хлопотала на кухне, готовя чай, не поняла всей соли и страшно удивилась. Совершенно серьезно она ответила, что Роберт сейчас в Уинбери. Миссис Йорк рассмеялась свойственным ей коротким смешком. «Браво, мисс Мур», — сказала она покровительственно. «Только вы могли понять мой вопрос так буквально и ответить на него так просто. Вам-то чужды всякие интриги. Вокруг вас могут происходить самые странные вещи, и вы ни о чем не догадаетесь. Вы не из тех, кого называют прозорливыми». Видимо, этот двусмысленный комплимент не особенно понравился Гортензии. Она выпрямилась и сдвинула свои черные брови. Но вид у нее по-прежнему был недоумевающий. «Я с детства отличалась осмотрительностью и умением разбираться в людях. Так все говорили», — возразила мисс Мур. «Видимо, эти качества были и особенно дороги». «Поручиться могу. Уж вы-то никогда не затевали интриг, чтобы заполучить себе мужа», — продолжала миссис Йорк. «А потому, не обладая опытом, не можете угадать, когда такими делишками занимается кто-нибудь другой». Эти «милые» в кавычках слова поразили Каролину в самое сердце, как того и добивалась благожелательная обличительница. Она даже не нашлась, что возразить. В тот миг она была совершенно беззащитна, ибо любой ответ ясно показал бы, что удар попал в цель. Миссис Йорк злорадно взирала на Каролину. Девушка сидела с пылающими щеками, смущенно опустив глаза. И ее взволнованное лицо выражало такую боль и унижение, что Матрона была полностью удовлетворена. Эта странная женщина питала врожденную неприязнь ко всем застенчивым, чувствительным натурам, а хорошенькие, нежные, к тому же юные лица были для нее тем более несимпатичны. Правда, ей нечасто доводилось встречать все эти неприятные качества у одного человека, и еще реже случалось, что такой человек оказывался целиком в ее власти, когда она могла бы над ним поизмываться в волю. К тому же сегодня миссис Йорк была особенно язвительна и непримирима, и потому, как злобный козел-вожак, склонив голову и выставив рога, чтобы боднуть побольнее, она снова ринулась в атаку. «Ваша кузина Гортензия — примерная сестра. Девицам, которые являются сюда ловить свое счастье, ничего не стоит с помощью самой простой женской хитрости обворожить хозяйку дома, а потом водить ее за нос. Не правда ли, мисс Хелстон? Кстати, если не ошибаюсь, вы очень цените общество вашей кузины». «Гортензия всегда была ко мне добра. Про сестер, у которых есть холостой брат, все их незамужние подруги говорят, что они очень добры». Каролина медленно подняла глаза. Смущение у них исчезло. Взгляд был тверд, синева его глубока и холодна, а лицо, с которого сбежала краска стыда, побледнело и стало решительным. «Что вы хотите этим сказать, миссис Йорк?» — спросила она. «Я хочу преподать вам урок, показать разницу между истинной честностью, хитрыми уловками и сентиментами. Вы полагаете, я нуждаюсь в таком уроке? Большинство теперешних девиц в нем нуждается, а вы вполне современная девушка, скучненькая, нежненькая, склонная к уединению, то бишь, насколько я понимаю, просто считающая обычных людей недостойными вашего внимания. Но обычные, обыденные, честные люди много лучше, чем вы о них думаете. Они куда лучше какой-нибудь девчонки, с головой набитой романтическими бреднями, которые носа не кажет из дома своего дядюшки, не выглядывает даже за калитку сада. И, следовательно, о которой вы сами ничего не знаете. Простите. Впрочем, простите вы меня или нет, не имеет значения. Вы напали на меня без всякого повода, и я буду защищаться, не прося извинений. Вы ничего не знаете о моих отношениях с этим домом. В приступе раздражения вы стараетесь отравить их ничем не оправданными оскорбительными подозрениями, в которых гораздо больше лжи, хитрости и фальши, нежели во всех моих поступках. Да, иногда я бываю бледна, иногда грустна, но вас это не касается. Да, я люблю книги и не расположена к сплетням, но это касается вас еще меньше. А то, что моя голова будто бы набита романтическими бреднями, так это ваше предположение. Да, я племянница священника, но это не преступление, хотя вы, по своей ограниченности, может быть, и считаете это преступлением. Вы меня не любите, но у вас нет причин меня не любить, а потому держите свою неприязнь при себе. И если впредь вы вздумаете выражать ее столь же оскорбительно, я вам отвечу еще откровеннее, чем сейчас. Каролина умолкла. Она была бледна и вся кипела от скрытого возмущения. Однако в продолжение всей своей речи она ни разу не повысила голоса. Серебристо-ясный, он звучал ничуть не громче обычного. Только кровь незримо пульсировала в ее жилах быстрее, чем всегда. Миссис Йорк не смогла даже оскорбиться. С такой суровой простотой та гордо и спокойно ее поставили на место. Как ни в чем не бывало, она повернулась к мисс Мур и проговорила, одобрительно кивая чепцом. «Оказывается, у нее все-таки есть характер. Всегда говорите вот так откровенно», — продолжала она, обращаясь к Каролине. «И вы своего добьетесь». «Я отвергаю столь оскорбительный совет», — тем же ясным голосом, с таким же твердым взглядом ответила мисс Хелстон. «Мне противны советы, отравленные ядом подозрений. Я буду говорить так, как считаю нужным. Это мое право, и ничто меня не заставит вас слушаться. До сих пор я никогда еще так не говорила. К столь резкому тону и столь грубым словам я буду прибегать лишь в ответ на незаслуженное оскорбление». «Мама, вы нашли достойного противника», — провозгласила маленькая Джесси, которая эта сцена показалась весьма поучительной. Роза, слушавшая все с беспристрастным лицом, теперь вступила в разговор. «О, нет, мисс Хелстон для мамы не противник. Она волнуется, и мама скоро ее доконает. Вот Шерли Килдер — другое дело. Маме еще ни разу не удалось задеть ее за живое. У мисс Килдер под шелковым платьем такая броня, которую даже ей не пробить». Миссис Йорк частенько жаловалась на строптивость своих детей. Даже странно было, что при всей ее строгости, при всей ее силе воли она не имела над ними никакой власти. Один взгляд отца значил для девочек куда больше, чем все ее наставления. Мисс Мур было до крайности неприятно положение бессловесной свидетельницы в этой перепалке, как всякая второстепенная роль. Теперь, наконец, обретя уверенность, она начала обличительную речь, доказывая, что обе стороны неправы, что им обеим должно быть стыдно, ибо в подобных случаях следует обращаться к высшему авторитету, под которым она, конечно, подразумевала себя. Но, к счастью для всех слушательниц, не прошло и 10 минут, как ее прервали. В дверях появилась Сара с чайным подносом и отвлекла внимание хозяйки. Во-первых, золоченым гребнем в прическе и красными бусами на шее, что и было ей немедленно поставлено в упрек. А во-вторых, самим фактом своего появления, заставившим хозяйку заняться приготовлением чая. После чаепития Роза вернула Гортензии хорошее настроение, принеся гитару и попросив ее что-нибудь спеть, а затем отвлекла умелыми расспросами о музыке вообще и об игре на гитаре в частности. Джесси тем временем не отходила от Каролины. Сидя на скамеечке у ее ног, она заговорила с ней сначала о религии, потом перешла на политику. Джесси привыкла впитывать каждое слово отца, а затем легко и остроумно, хотя и не всегда понимая сути дела, пересказывать его мнение, раскрывая таким образом его взгляды и отношение к людям как дружелюбное, так и неприязненное. Она громко порицала Каролину за ее приверженность к англиканской церкви и за то, что ее дядя священник. Она сообщила ей, что та живет за счет своих сограждан и что ей следовало бы честно зарабатывать себе на жизнь, вместо того, чтобы пребывать в непростительной лености и питаться хлебом безделья, то есть доходами в виде церковной десятины. Затем Джесси перешла к обзору тогдашнего кабинета, воздавая по заслугам всем его членам. Без всяких церемоний помянула она лорда Каслри и мистера Персиваля, и обоим дала такую характеристику, которая порознь вполне подошла бы Молоху и Влиалу. Она заклеймила войну как всеобщую бойню, а лорда Веллингтона назвала наемным мясником. Каролина внимала разглагольствованием Джесси с искренним интересом. Джесси была от природы наделена бесспорным чувством юмора. Невыразимо смешно было слушать, как она повторяла отцовские обличения со всеми особенностями его живого северного диалекта, проявляя горячность и вольнодумство настоящего якобинца в муслиновом платьице с кушаком. Язык ее, от природы совсем не извительный, был не груб, а скорее простонароден, и выразительные гримаски маленького личика придавали каждой ее фразе особую захватывающую пикантность. Каролина шикнула на Джесси, когда та накинулась была на лорда Веллингтона, зато следующая тирада, направленная против принца-регента, доставила ей явное удовольствие. По искоркам в ее глазах и по смешливым морщинкам вокруг губ Джесси сразу поняла, что, наконец, попала в точку, и эта тема нравится ее слушательнице. Она не раз слышала, как отец за завтраком рассуждал о толстом 50-летнем Адонисе, и теперь с удовольствием пересказывала все замечания мистера Йорка по этому поводу, по-йоркширски откровенными словечками. «Но прости меня, Джесси, я больше не буду писать о тебе. Сейчас вечер. Снаружи осенняя слякоть и непогода. В небе всего одна туча, но она окутала всю землю от полюса до полюса. Ветер не знает устали. Рыдая, мечется он среди холмов, мрачные силуэты которых кажутся черными в туманных сумерках. Дождь весь день хлестал по колокольне. Она возвышается темной башней над каменной оградой кладбища, где все, и высокая трава, и крапива, и сами могилы пропитаны сыростью. Сегодняшний вечер мне слишком напоминает другой, точно такой же, осенний, пасмурный, дождливый. Но то было несколько лет назад. Те, кто посетил в тот непогожий день свежую могилу на протестантском кладбище чужой страны, собрались в сумерках у камелька. Они были разговорчивы, даже веселы, однако все чувствовали, что в их кругу образовалась какая-то пустота, которую ничто никогда не заполнит. Они знали, что утратили нечто незаменимое, о чем они будут жалеть до конца своих дней. И каждый думал о том, что проливной дождь мучит сейчас и без того сырую землю, скрывшую их утраченное сокровище, над которым стонет и плачет ветер. Огонь согревал их. Жизнь и дружба еще дарили им свое благословение. А Джесси лежала в гробу, холодная и одинокая, и лишь могильная земля укрывала ее от бури. Миссис Йорк сложила свое вязание, решительно оборвала урок музыки и лекцию о политике и распрощалась, чтобы вернуться в Брайерменс засветло, пока закат еще не угас, и тропинка через поля не совсем отсырела от вечерней росы. После ухода почтенной дамы и ее дочерей Каролина почувствовала, что ей тоже пора накинуть свою шаль, поцеловать кузину и отправляться домой. Если она еще задержится, станет совсем темно. Фанни придется ее встречать. А как раз сегодня, Каролина это помнила, у них большая стирка и пекут хлеб, так что служанка без того была занята. И все же она не могла заставить себя подняться со своего кресла у окна гостиной. Из этого маленького окошка открывался такой неповторимо прекрасный вид. Оно все заросло по бокам жасмином, но сейчас, в 8:00 вечера, Белые звездочки цветов и зеленые листья казались серыми карандашными набросками, прелестными по очертаниям, но бесцветными на фоне золотисто-пурпурного заката, когда августовская синева неба купалась в пламени угасающего дня. Каролина видела калитку, по бокам которой росли высокие мальвы. Она видела густую живую изгородь из бирючины и лавра, окружавшую сад. Но глаза ее искали в этом замкнутом пространстве нечто иное. Они хотели увидеть знакомую фигуру человека, который выступил бы из-за кустов и вошел через калитку в сад. И, наконец, она увидела человеческую фигуру. Нет, даже две. Сначала прошел Фредерик Моргартройд с ведром воды, а за ним Джо Скотт, названивая связкой ключей на пальце. Они шли, чтобы запереть на ночь фабрику и конюшни, а после отправиться по домам. «Надо и мне собираться», — подумала Каролина, со вздохом приподнимаясь с кресла. «Я с ума схожу, только терзаю себя понапрасну. Во-первых, если я даже буду сидеть здесь до темна, он все равно не придет. Я сердцем чувствую. Судьба на страницах вечности написала, что сегодня мне радости не дождаться. А во-вторых, если он и придет сейчас, мое присутствие его только огорчит. И стоит мне подумать об этом, как вся кровь во мне леденеет. Если я подам ему руку, его рука, наверное, будет холодной и вялой. А когда я загляну ему в глаза, взгляд его будет сумрачен. Мне хочется искорки сердечной теплоты, какую я видела прежде, в счастливые часы, когда мое лицо или речь или поступки нравились ему. А что я увижу сегодня? Наверное, одну непроглядную тьму. Лучше мне уйти. Каролина взяла со стола свою шляпку и уже завязывала ленты, когда Гортензия привлекла ее внимание к великолепному букету, стоявшему в вазе на том же столе. Она сказала, что цветы прислала этим утром мисс Килдер, и пустилась в рассуждение о Симпсонах, гостящих сейчас у нее в Хилтхеде, и о суетной жизни, которую Шерли ведет в последнее время. Высказав несколько неодобрительных предположений, мисс Мур прибавила, что просто не понимает, почему хозяйка Хилтхеда, всегда поступавшая, как ей вздумается, до сих пор не может избавиться от всех этих назойливых родственников. «Уверяют», — добавила она, — «что мисс Килдер не отпускает мистера Симпсона и его семью. Они сами хотели уехать к себе на юг еще на прошлой неделе, чтобы подготовиться к встрече своего единственного сына, который должен вернуться из путешествия. Однако мисс Килдер настаивает, чтобы Генри приехал сюда и погостил у нее в Йоркшире. Я думаю, она это делает отчасти для нас с Робертом, чтобы доставить нам удовольствие». «Доставить вам с Робертом удовольствие?» — удивилась Каролина. «Каким способом?» «Что за вопрос, дитя мое? Разве ты не знаешь? Ты, должно быть, не раз слышала, что...» «Простите, сударыня», — прервала ее Сара, появляясь в дверях. «Вы мне велели варить вишни в патоке. Так вот, этот самый конфитюр, как вы его называете, весь пригорел». «Варенье! Все подгорело!» «Какая преступная небрежность! Негодница-стрепуха! Дрянь несносная!» Мадемуазель Мур поспешно вытащила из комода широкий полотняный фартук, повязала его поверх своего черного передника и устремилась, сломя голову, на кухню, откуда, по правде сказать, уже доносился не столь ароматный, сколь сильный запах горелого сахара. Хозяйка и служанка весь этот день воевали по поводу того, каким способом варить варенье из черной вишни, твердый как мрамор и кислый как терн. Сара утверждала, что единственным необходимым и общепризнанным компонентом для этого является сахар. Мадемуазель Мур настаивала и доказывала, ссылаясь на искусство и опыт своей матери, бабушки и прабабушки, что патока мелассы в данном случае гораздо лучше. Она, конечно, поступила неосторожно, доверив Саре наблюдение за тазом с вареньем. Та, естественно, отнеслась к этому делу так же, как и к рецепту хозяйки, то есть безо всякой симпатии, и в результате получилась черная горелая каша. Из кухни послышалась перебранка, громкие укоры, затем рыдания, в которых было больше шума, чем искренности. Каролина перед маленьким зеркальцем убирала со щек локоны, заправляя их под шляпку. Она понимала, что оставаться дольше было бы не только бесполезно, но и неприятно. Вдруг при звуке открывшейся кухонной двери голоса в кухне разом смолкли. Словно хозяйка и служанка одновременно прикусили языки или заткнули себе рты. «Кто это? Неужели Роберт?» — подумала Каролина. Он часто, почти всегда, возвращаясь с базара, входил через кухню. Но, увы, это оказался всего лишь Джо Скотт. Он многозначительно трижды хмыкнул, по разу в адрес каждой представительницы бранчливого и вздорного женского пола, и сказал: «Я вроде слышал какой-то треск?» Никто не ответил. «А поскольку, — продолжал он поучительным тоном, — хозяин вернулся и сейчас войдет сюда этим ходом, я подумал, что лучше известить вас. Когда в доме одни женщины, туда не годится входить без предупреждения. А вот и он сам. Входите, сэр. Они тут затеяли какую-то чудную войну, но я вроде их утихомирил». Послышались шаги. В дом вошел кто-то еще, но Джо Скотт продолжал ворчать. «И чего они вздумали сидеть в потьмах? Сара, лентяйка, ты что, не можешь засветить свечу? Солнце уже час как село. Он тут все ноги себе переломает, а ваши горшки, столы да скамейки. Постерегитесь, сэр, они тут чан поставили на самом ходу. Это что, нарочно, что ли?» За этим замечанием Джо последовала смущенная пауза, значение которой Каролина не могла понять, хотя и слушала во все уши. Пауза была короткой. Раздался вскрик, удивленное восклицание, звуки поцелуя, затем приглушенные бессвязные слова. Она смогла только разобрать, как мисс Мур повторяла: «Господи, господи, кто же мог ожидать?» «А ты, сестрица, надеюсь, как всегда здорова?» — ответил другой голос, явно голос Роберта. Каролина была озадачена. Подчиняясь внутреннему побуждению и даже не думая, правильно ли она поступает, мисс Хелстон поспешно выскользнула из маленькой гостиной, чтобы ее там не застали, сбежала по лестнице и замерла на верхней площадке, откуда могла видеть все, оставаясь сама незамеченной. Закат к тому времени давно погас, сумерки затопили коридор, но все же она смогла различить в нем фигуры Роберта и Гортензии. «Каролина! Каролина!» — позвала ее мисс Мур. «Идите, познакомьтесь с моим братом». «Странно», — подумала про себя Каролина. «Чрезвычайно странно. Почему такое волнение и все эти восклицания по поводу столь обыкновенного события, как возвращение с базара? Надеюсь, она не сошла с ума?» «Нет, в самом деле, неужто она помешалась из-за подгоревшей патоки?» Каролина с трепетом спустилась в гостиную, но ее охватила настоящая дрожь, когда Гортензия схватила ее за руку и подвела к Роберту, который стоял напротив еще светлого окна, так что его высокая фигура казалась резким черным силуэтом. Взволнованная и в то же время торжественно, Гортензия представила ее, словно они были совершенно незнакомы и виделись впервые в жизни. Он довольно неловко поклонился и в замешательстве отвернулся от Каролины, как от чужой. В это мгновение слабый свет из окна упал на его лицо, и удивление Каролины достигло предела. Что за таинственный сон? Она увидела лицо Роберта, и не Роберта, похожее и не похожее. «Что это?» — проговорила наконец Каролина. «Может быть, я плохо вижу? Это мой кузен?» «Конечно, твой кузен», — подтвердила Гортензия. «Кто же тогда еще появился в коридоре и уже входил в гостиную?» Каролина оглянулась и увидела нового Роберта, настоящего Роберта, как она сразу определила. «Ну что?» — спросил он с улыбкой, глядя на ее удивленное, вопрошающее лицо. «Кто тут кто?» «Вот это вы», — последовал ответ. Тот рассмеялся. «Полагаю, что это я. А вы знаете, кто он? Вы его раньше никогда не видели, но, конечно, о нем слышали». Теперь Каролина владела собой. «Это может быть только один человек. Он так похож на вас. Это ваш брат, мой второй кузен Луи». «Мудрый маленький Пит, вы сбили бы с толку любого сфинкса. А теперь поглядите на нас обоих. Поменяемся местами. Еще раз. Еще раз, Луи, чтобы ее запутать. Ну, где теперь ваш старый друг, Лина?» «Как будто я могу ошибиться, когда слышу ваш голос. Надо было, чтобы спрашивала Гортензия. Впрочем, вы не так уж похожи. Только рост одинаковый, да фигура, да кое-какие общие черты». «Разве я не Роберт?» — спросил незнакомец, в первый раз пытаясь преодолеть свою, по-видимому, природную застенчивость. Каролина тихонько покачала головой. Нежный выразительный взгляд ее глаз словно луч упал на настоящего Роберта. Он сказал больше, чем все слова. Ей так и не удалось сразу уйти домой. Сам Роберт настоятельно просил ее остаться. Простая, обходительная, счастливая, по крайней мере, в тот вечер, она вдруг сделалась такой интересной, блестящей собеседницей, таким приятным дополнением к их семейному кругу, что никто не хотел с ней расстаться. Луи казался человеком серьезным, спокойным и довольно замкнутым. Однако в этот вечер, а читатель знает, что этот вечер был для Каролины особенным, ей удалось преодолеть его сдержанность и растопить лед его суровости. Он подсел к ней и заговорил. Она уже слышала, что по профессии Луи Мур был гувернером. Теперь она узнала, что последние несколько лет он был гувернером сына мистера Симпсона, всюду путешествовал с ним и теперь приехал сюда. Каролина спросила, нравится ли ему его место, но в ответ он только взглянул на нее. Одного взгляда было достаточно, чтобы она больше не пыталась его об этом расспрашивать. Взгляд этот пробудил в душе Каролины живейшее участие. Какая грусть вдруг затуманила черты его выразительного лица. Да, у него было выразительное лицо, хотя и не столь привлекательное, как у Роберта. Каролина обернулась, чтобы сравнить их обоих. Роберт стоял чуть позади нее, прислоняясь к стене и листал альбом с гравюрами, а, может быть, просто прислушивался к их разговору. «Откуда я взяла, что они так похожи?» — подумала Каролина. «Теперь-то я вижу, Луи скорее похож на Гортензию, а не на Роберта». Отчасти она была права. У Луи был более короткий нос и более длинная верхняя губа, как у сестры, а также ее рот и ее подбородок. У молодого фабриканта черты лица были гораздо тоньше, решительнее и определеннее. Лицу Луи, правда, довольно уверенному и умному, не хватало энергии и проницательности. Но, сидя рядом с ним и глядя на него, каждый ощущал, какое глубокое спокойствие распространяет вокруг себя этот более медлительный, а может быть и более мягкий от природы, младший Мур. Роберт, наверное, он заметил или почувствовал взгляд девушки, хотя сам на него не ответил, отложил альбом и сел рядом с Каролиной. Та продолжала разговаривать с Луи. Однако мысли ее обращались к другому брату, сердце рвалось к тому, на кого она сейчас не смотрела. Она понимала, что Луи скромнее, человечнее, добрее, однако склонялась перед таинственной властью Роберта. Быть рядом с ним, хотя он и молчал, хотя и не касался даже бахромы ее шали или складки белого платья. Чувствовать его так близко, на нее это действовало как дурман. Если бы ей пришлось говорить только с ним, это бы ее смутило. Но теперь, когда она могла обращаться к другому, присутствие Роберта было ей сладостным. Речь Каролины лилась свободно. Девушка была сегодня весела, остроумна, находчива. Ласковый взгляд и добродушные манеры собеседника воодушевляли и ободряли ее. Улыбка искреннего удовольствия на его лице словно пробуждала все, что было светлого в ее душе. Она чувствовала, что в этот вечер ей удалось блеснуть, и особенно радовалась тому, что это видит Роберт. Если бы он сейчас ушел, все ее оживление сразу бы угасло. Но недолго пришлось ей радоваться и сиять. На горизонте появилось темное облако. Гортензия, которая до сих пор хлопотала с ужином, теперь принялась освобождать маленький стол от книг и прочих вещей, чтобы поставить на него поднос. И, конечно, не приминула отвлечь внимание Роберта, показав ему вазу с цветами. Действительно, пурпурные, белоснежные, золотые лепестки прямо-таки сверкали при свечах. «Это из Филдхеда», — сказала Гортензия. «И, разумеется, для тебя. Я-то знаю, кого там особенно любят. Уж, наверное, не меня». Вот чудо! Гортензия пошутила. Сегодня она поистине была в ударе. «Следовательно, там особенно любят Роберта», — заметила им. «Ах, дорогой мой!» — отозвалась Гортензия. «Роберт — это лучшее, что есть на свете. По сравнению с ним все прочие люди ничего не стоят. Не правда ли, дитя мое?» — прибавила она, обращаясь к Каролине. «Конечно!» — пришлось ей ответить, и свет погас в ее душе от этих слов. Радость ее померкла. «А что скажешь ты, Роберт?» — обратился к брату Луи. «Спроси ее сам при случае», — последовал спокойный ответ. Каролина не заметила, покраснел он при этом или побледнел. Она спохватилась, что уже поздно, и ей пора домой. Ей хотелось домой, к себе, и даже Роберт не смог бы теперь ее удержать.